Здравствуйте. Мы начинаем наш вечерний прямой эфир. В эфире программы «Лицом к событию» веду сегодня я, Леонид Велихов. И для обсуждения сегодняшней темы в студии собрался совершенно замечательный народ, потому что обсуждаем мы и тему очень замечательную, очень важную, очень интересную. Это роль МИДа в современной политике России, выработке того антизападного изоляционистского курса, который сегодня господствует во внешней российской политике. Поводом для этого обсуждения стала публикация на сайте «Радио Свобода», две публикации «Под крышей МИДа». И сегодня среди участников обсуждения, прежде всего, я назову ее автора, Галину Сидорову, независимого журналиста, в прошлом недалеком политического советника министра иностранных дел России, которым в ту пору был Андрей Козырев. Здравствуйте, Галя.
Добрый вечер.
Рад вас видеть. Другие участники нашей сегодняшней дискуссии — это Андрей Владимирович Федоров, в прошлом тоже дипломат, ни много ни мало замминистра иностранных дел России, политолог. Андрей Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Александр Баунов, тоже в прошлом дипломат. То есть да, просто мы тут так собрали такой МИД в миниатюре.
Группа
сегодня журналист, политолог, главный редактор сайта Московского центра Карнеги. Саша, здрасте.
Добрый вечер.
И с нами на прямой связи из пражской студии «Радио Свобода» журналист-международник Ефим Фриштейн. Фима, если вы нас слышите, то слышите и видите.
Здравствуйте. Слышу, вижу.
Все замечательно. Замечательно. Начнем наш разговор. Тема интересная. Народу, которому есть что сказать, тоже много, поэтому не будем терять время. Первое, о чем хотел бы я спросить участников. В посылке статьи наш автор цитирует Андрея Пионковского, его мысль о том, что Путин испортил МИД, заразил его, что наоборот, что Путин испортил МИД, что именно МИД заразил нашего президента бациллой антиамериканизма и антизападничества. Я бы хотел, чтобы Галина Эдуардовна прежде всего развернула эту мысль, а затем мы ее осудили. Галь.
Спасибо большое, Лень. Ну, собственно, с этого и началась работа над этой публикацией. Дело в том, что у нас такой произошел шутливо дружеский спор, диспут, я бы сказала, с Андреем Андреевичем. И, собственно, он заставил меня задуматься, действительно, кто кого портил, и, собственно, как все начиналось и как развивалось. Но начать я бы хотела с начала, то есть вот с того, что, собственно, с чего начал Козырев, придя в МИД. Как мы знаем, 25 лет в этом году, да, российской, новой российской внешней политики, примерно,
надо отметить,
уже, как
да.
ни странно, да, mm-hmm. очень довольно серьезный такой возраст. Вот. И Андрей Козырев, когда пришел, его утверждение, в ходе своего утверждения на этот пост, еще когда МИД был маленький, то есть в смысле, когда он еще был в рамках, короткое время в рамках союзного МИДа, он во время утверждения сказал такую вещь, которая стала краеугольным камнем его политики, его линии дипломатии вот во время его бытности, в его бытность в МИДе. Он сказал, что демократическая Россия такой же естественный союзник демократических стран Запада, каким Советский Союз, тоталитарный Советский Союз, был для противником для, соответственно, тех же стран Запада. И, собственно, вот с этого все и начиналось. За это шла борьба, потому что, как вы знаете, в 90-е годы, соответственно, все не так просто происходило. То есть все происходило неотрывно от того, от тех событий, которые происходили в Москве, внутри России. И я хочу сказать, что основная эта цель была вот всей этой политики, которая тогда затевалась, создать вокруг России дружественное и благоприятное окружение, в которой Россия могла бы развиваться, в которой благосостояние россиян могло бы расти, в которой экономика могла бы налаживаться. И, собственно, основным таким ориентиром для этого, конечно же, были наиболее процветающие, наиболее успешные страны Запада, в ряд которых Россия хотела бы тоже, естественно, вступить. Но хочу сказать, что это отнюдь не означало какого-то антивосточного курса, который подразумевается, если мы говорим, многими подразумевается, если мы говорим о такой вот прозападной политике. И еще вот несколько вещей. Дело в том, что изменяться это все начало где-то в середине 90-х, потому что изменялась внутренняя ситуация в России, и это, естественно, влияло на то, что происходило в МИДе. МИД менялся, изменялась там атмосфера, и, в общем-то, началось это даже до того, как считается обычно, что это началось с приходом Евгения Максимовича Примакова, такая, ну, скажем, более консервативная, что ли, внешняя политика и отход от вот этой линии прозападной, как бы прозападной условно. Вот. Началось это, пожалуй, немножко раньше. Силы определенные стали в МИДе в то же время просыпаться. Надо сказать, что когда Андрей Козырев пришел, то, как он сам говорил, что примерно 70% сотрудников МИДа в тот момент были, ну, в общем, приняли вот эту данность, что Советского Союза больше нет, есть Россия и нужно работать. И в этой ситуации примерно 70% были аполитичны, то есть были настроены делать свою, так сказать, профессиональную работу. Где-то 15%, как он сам считал, было активно против него, то есть активно против этой линии. И, в общем, как-то это показывало тем или иным образом. И где-то 15% было активно тех, кто активно поддерживал. Вот. Но это вот с чего все начиналось, а дальше мы, собственно, переходим к ситуации уже с приходом Путина. А здесь было очень интересно, на самом деле, потому что когда пришел Путин, была естественная возможность это сотрудничество, которое началось вот в начале 90-х, в общем-то, продолжить. Потому что, как мы помним, главным таким событием, которое в тот момент произошло в международной жизни, было 9.11, то есть была террористическая атака на Соединенные Штаты, и Путин тогда стал первым иностранным лидером, который позвонил Бушу. Путин тогда не принял решение о, соответственно, мобилизации стратегических ядерных сил, что было очень важно. То есть это было таким проявлением доверия. И это могло бы стать таким, ну, скажем, заделом в том плане, чтобы никто никого не продолжал портить. Вот. Но, к сожалению, ситуация развивалась так, как она развивалась, как мы знаем. И я думаю, что первым таким сигналом в том плане, что МИД был, и, в общем-то, это и хорошо, и плохо, да, 2004 год, когда был первый раз, первая, ну, скажем так, условно-цветная, да, революция в Украине, когда вот были события в Киеве, и впервые, так сказать, российские политтехнологи тогда очень активно в этом поучаствовали, но МИД был в стороне. Вот, и, так сказать, вот отношения между нашими партнерами не были испорчены. Вот. А дальше, как мы знаем, вот шла такая, я бы сказала, взаимная порча. Понятно. То есть, с одной стороны, конечно, сверху, а с другой стороны, снизу. Понятно. И, к сожалению, оно сейчас как бы слилось.
Саш, как вы считаете, кто кого испортил?
Нет ничего удивительного в том, что МИД Советского Союза и влившийся в него МИД России, как вы написали, задние скамеечники, бюрократии советско-российской, спокойно восприняли перемену курса. Просто все-таки МИДовцы, дипломаты, с одной стороны, были привилегированным сословием, выгодоприобретателями советской системы, с другой стороны, они были одним из самых просвещенных сословий, просто потому что они бывали на Западе, они имели гораздо более свободный доступ к информации, ну просто покупаешь газеты, вот тебе телевидение, вот тебе статистика нецензурированная. Они просто прекрасно понимали, насколько Советский Союз экономически и политически зашел в тупик. Это раз, это ясно. Во-вторых, с приходом Путина не связывалось поначалу никакого специального антизападного курса. Я как раз застал приход Путина в посольстве. Ну, во-первых, это было довольно неожиданное событие, в принципе, для российской дипломатии. Все более-менее поначалу особенно предполагали, что Ельцину и команде не удастся сделать своего преемника президентом страны, и рассчитывали скорее вот на пару Примаков-Лужков. И когда все-таки Путин стал президентом, это скорее рассматривалось тогда как знак продолжения курса на про, если не про Западную Россию, да, не Россию в фарватере Запада, по крайней мере, на Россию, которая не будет развивать конфронтацию. То есть Примаков как будущий президент, как потенциальный президент воспринимался как гораздо больше консерватор, как наследник многих советских черт дипломатических. И действительно, когда Путин приезжал к нам вот в Афины с визитом первым своим, это наша подготовка визита, да, наши переговоры, документы, которые мы готовили, не сопровождались в общем никакими антизападными, не знаю, ориентировками, инструкциями.
А то, что он выходец из такой специфической структуры, не смущало?
Кого?
Вас. Вот, вас дипломатов, в смысле надежд на продолжение курса.
Во-первых, в каждом посольстве, собственно, выходцев из этой структуры полно, поэтому что они пролетут рядом, как они могут смутить? Ничего смущающего в этом нет. Мы, так сказать, коллегами были в каком-то смысле. Кстати, наоборот, это может быть, вот этот опыт небольшой посольский помогает выходцев из этих структур не очень демонизировать, во-первых, потому что ты с ними общаешься постоянно. И, в общем, понимаешь, что совершенно не все они поедают младенцев тайком по вечерам за своими закрытыми железными дверями. И вообще они решают зачастую совершенно не демонические, а очень конкретные, иногда даже полезные задачи. Вот. Но и часто полезные. Единственный момент конфронтационный, который тогда был, это действительно совпало с Чеченской войной, и это была не столько конфронтация, сколько обида и досада. Ну что ж они нас не понимают? Да, вот такую обиду и досаду очень часто, постоянно и всегда встречаешь, например, в израильской внешней политике. Ну вот мы же там боремся же вот с плохими, да? А почему же нас критикуют там, французский МИД, немецкий МИД? Мы же, в общем, все правильно делаем. Вот в Чечне наш противник. Ну, в общем, почти очевидное зло. Да? Головы режут. Вот посмотрите вам фильм, вот вам пленки, вот, значит, вам исламизм во всей красе. Почему же вы нас не понимаете? Да? Вот это было. Но это было, ну, надо сказать, что все наше антизападничество выросло из обиды, а не из какого-то принципиального курса, что мы хотим Запад победить, покорить, навязать ему какую-то идеологию. И моменты идеологического противостояния, они все-таки довольно недавние. Может быть, вот с третий срок, да, ну или четвертый, как считать. А в тот момент это была обида, но из этой обиды много чего выросло.
Ну да. Андрей Владимирович. Ваше мнение?
Ну, я хочу сказать, что очень важен был временной фактор. Когда заработал российский МИД в 1991 году, и Андрей тогда очень много действительно сделал для того, чтобы выработать концепцию работы МИДа, я хочу обратить внимание на один момент. Тогда была, во-первых, а, слабая администрация президента, б, это администрация президента, потом, к частью которой я тоже стал, это часть администрации президента не занималась практически внешней политикой. Сейчас ситуация совсем другая. И в этом плане Андрею было легче. У него были развязаны руки. Во-первых, у него были очень хорошие отношения с Борисом Николаевичем Ельцином. Он, так сказать, выходил на него напрямую. Ему не нужно было идти по пути согласования, многоступенчества, что сейчас часто встречается. И самое главное, что он был в струе. Он был в струе, потому что был какой-то вот демократический настрой. Я помню еще, так сказать, заседание правительства, вот этот романтизм Григория Явлинского, который на заседании правительства развивал 500 дней. И все казалось, что так действительно легко выстроить демократическое общество. И я считаю, что как раз нашу внешнюю политику испортила наша неспособность создать демократическое общество. Потому что то, что сейчас происходит во многом, да, это именно потому, что мы сами себя не перестроили. И здесь начинается самое сложное. Мне кажется, что почему мы сейчас вот находимся в такой, ну, не будем говорить изоляции, да, и не самоизоляции одновременно, мы находимся в транзитном положении, когда мы сами не определили, куда двигаться дальше. Сейчас идет работа над новой концепцией внешней политики. И, насколько я понимаю, так сказать, что краеугольным камнем этой новой концепции будет грустное признание того, что у нас не осталось больше друзей. А если у тебя нет друзей, ты должен устраивать совершенно иную внешнюю политику, нежели когда у тебя есть хотя бы минимальный набор друзей, когда у тебя есть возможность лавировать, договариваться. Ну, это нормальная дипломатия. И в этой ситуации, с моей точки зрения, МИД во многом попал в ситуацию конца 80-х годов или даже середины 80-х, когда ЦК КПСС очень жестко сдерживал многие вопросы перестройки именно в международной сфере. Да? И сейчас то же самое. В общем-то, МИД, ну это понятно, МИД не может принимать самостоятельные решения, это не такая структура, но МИДу сегодня гораздо сложнее, чем 25 лет назад. Да. Именно потому, что, во-первых, существует очень мощная администрация президента, во-вторых, конечно, влияние спецслужб, влияние силовых структур очень серьезное. Можно по-разному оценивать это влияние, но оно есть.
Но да? Сильное.
И самое главное, мы сейчас не можем публично ясно сказать, куда мы идем. То есть или мы интегрируемся в международную, в глобальную систему, да? Или мы пойдем по пути, ну, если не чущая, потому что, так сказать, это путь моих северокорейских друзей, то по пути такого, я бы сказал, дипломатического самовыживания, когда главным является не достижение каких-то стратегических целей, а решение текущих проблем. Вот нужно сейчас решить вопрос с юго-востока Украины, мы решаем. Нужно решать вопрос с «Газпромом», с «Северным потоком» вторым, решаем. Но вопрос, главное, остается открытым сегодня для МИДа. И МИД сам не может дать ответ на этот вопрос. Потому что это, прежде всего, прерогатива президента, его видение. Что мы такое? Что мы такое? Да. Или мы составная часть общего глобального процесса, или мы все-таки особая субстанция в дипломатическом мире, которая, ну, вовлечена в отдельные процессы, ну, там, Сирия и так далее, но мы не играемся, не являемся глобальными игроками с точки зрения мирового развития. Мы важные игроки, без нас никуда не деться в целом ряде ситуаций, в целом ряде сфер и прочее, прочее. Вот здесь, я говорю, огромное отличие между началом 90-х годов, когда у МИДа были развязаны руки. И я еще раз хочу сказать, что в той ситуации, здесь я согласен, ведь понимаете, в чем дело? При всей той перетряске, а я это видел и когда работал с премьер-министром, тогда шла огромная кадровая перетряска во всех других структурах, но не в МИДе. Потому что там, не знаю, в Министерстве там транспорта, везде все менялось, а здесь оставались профессионалы. Вот. Я, конечно, тоже считаю, что не совсем правильно сделали так, как сделали, что, допустим, дипломат работает в одной стороне, потом перебрасывает в другую сторону, страну работает американская система. Я считаю, что все-таки лучше, чтобы дипломат работал в одной стране, так сказать, или в одной группе стран, не теряя связи и прочее, прочее. Но, в принципе, я еще раз говорю, что МИД...
А это было именно такое российское новшество,
это,
да?
Нет,
это как раз американское. Да, нет, у нас, я имею в виду.
Да, это было новшество, которое, кстати, я считаю, что вот на этом мы очень много потеряли. Особенно в европейских странах, где годами выстраивались личные отношения. Вот, но я еще раз хочу сказать, МИД оставался профессиональным. Там не было вот пертурбаций, там не было идеологического момента. И, кстати, Андрей, в общем-то, довольно успешно удалял, так сказать, попытки идеологизировать МИД. Вот, за это ему надо сказать спасибо, потому что действительно не было охоты на ведь, не было многого другого. Но сейчас ситуация изменилась. МИД не центр принятия политических решений. МИД – исполнитель. И причем, вот я могу сказать, не знаю, согласятся мои коллеги со мной или нет, в очень сложной ситуации оказались наше посольство. Потому что порой то, что происходит в Москве, посольство не понимают. Они даже не знают, как объяснить это зарубежным партнерам и так далее. То есть, это тоже большая сложность. Тогда, в 90-е, да, в середине, тогда была все-таки общая линия, было понятно, куда двигаться, более-менее.
Но сейчас... Ельцина часто было тоже трудно объяснять.
Нет, ну, Борис Николаевич был очень импульсивным человеком, это понятно все. Я это лично много раз видел, и все. Но я имею, общая линия была. Была линия на открытость.
Да,
конечно, были перегибы. Я помню, Борис Николаевич, когда на одном совещании, так сказал, так, вступаем во все международные организации, куда только можно. Было такое на совещании. Были, конечно, такие моменты, но, по крайней мере, вот это была открытость, да? Это была открытость. Сейчас, фактически, у нас остается что? У нас остается Евразийский экономический союз, да, совсем, у нас остается ОДКБ, у нас остается немножко СОС, а вот другие структуры, Совет Европы нет, Парламентская ассамблея нет, Совет России и НАТО заглох фактически, и многое другое. Вот это самая главная проблема сегодня, что та ситуация, в которой оказался МИД, это ситуация, в которой очень трудно работать на самом деле.
Ну, да,
это трудно работать.
А теперь, Ефим, я хотел бы вас, как человека, глядящего на наше, называется, со стороны Запада, Ефим, с нами?
Да, я с вами,
да,
несомненно.
Всем замечательно. Замечательно. Спросить, как, насколько, на ваш взгляд, вообще органичен с исторической точки зрения был для российской дипломатии и политики вот тот затянувшийся почти на десятилетие, ну, меньше, чем десятилетие, ну, условно говоря, на десятилетие, медовый месяц отношений с Западом?
Он был, на мой взгляд, достаточно органичен, хотя и краткосрочен. В тексте, который мы с вами обсуждаем, за который я очень благодарен госпоже Сидоровой, много мест завораживающих, интересных и новых для меня. Она обильно цитирует своего коллегу, бывшего заместителя министра иностранных дел Козырева, Георгия Кунадзе. И одно из его замечаний мне показалось незаурядным и нетривиальным. Это замечание о том, что, в общем-то, Россия могла бы и не брать на себя статус страны, побежденной в холодной войне. Он не слишком эту мысль как бы детализирует, но за него детализируя скажу, что действительно, а была ли такая необходимость? Почему надо было признавать себя страной пораженной, побежденной в холодной войне, когда такой страной являлся Советский Союз, а не Россия? Прецедентов в истории много, когда страны, запятнавшие себя какими-то деяниями, выходили чистыми из воды, заявив, что это не они, а их предшественники. Да, Россия правопреемница Советского Союза, но она же не грехопреемница Советского Союза. Она могла вполне задекларировать себя страной, освобожденной от коммунизма, вписаться в общий курс. Это говоря о том медовом месяце, который был и который кончился именно из-за того, что вся политика, внешняя политика и мидовская, стала исходить из принципа обиженного, обиды на Запад. В то время как вполне можно было бы наоборот попытаться восстановить утраченные позиции, как страна, предлагающая демократические выходы из ситуации. И этот апил, эта позиция, мне кажется, получила бы одобрение и понимание со стороны многих новых, вписавшихся в европейскую схему и в демократическую схему стран. Вполне возможно, что Россия могла бы сохранить за собой позиции лидера, но уже как лидера демократического. Здесь нелепо вообще исходить из чувства обиды. Это не самое позитивное чувство для решения международных проблем. И бессмысленно говорить о том, какая страна идет в фарватере, какой, когда мы говорим о крупных, действительно крупных странах. Я лично не знаю, в чьем фарватере идет Индия, Великобритания, да и масса других демократических стран, о которых принято говорить великие демократии современности. Они идут в своем фарватере, они решают свои исторические проблемы. И у России такая возможность была. Напомню, что даже такая страна, как Германия, она не празднует День Победы, это было бы нелепо. Но она чувствует себя в этот день освобожденной от идеологии тоталитаризма, от идеологии нацизма. Это было бы к лицу и России. Она, к сожалению, не воспользовалась этим шансом, этим, как говорится сейчас, окном возможностей. И поэтому медовый месяц оказался столь коротким. А все остальное, так называемая идеологическая конфронтация, которая стала результатом внешней политики России, она, кстати, и не идеологическая вовсе, потому что это требует сформировавшихся идеологий. Я, признаться, не знаю, какой является сформировавшаяся идеология нынешнего российского руководства. Она вся построена на обиде и на отрицании того, что делается на Западе. Но также нельзя позитивную внешнюю политику строить.
Замечательно. А теперь давайте, вот мы с вами в той или иной степени оценили работу МИДа, а теперь давайте посмотрим, как оценивают работу Министерства иностранных дел наши соотечественники, что называется, с улицы. У нас такой приготовлен опрос традиционный, давайте его посмотрим.
Как вы оцениваете деятельность российского МИДа?
Ну, довольно агрессивной. Надо, конечно, отстаивать свои права, но, конечно, немножко не нравится отношение Запада. Здесь они нравятся, что как дети, сейчас все друг на друга обидимся и перестанем в гости ходить.
Может ничего сделать, что уже все, уже поздно оценять Крым от Украины не нужно было.
Что они молодцы, они защищают наши интересы. Иногда, мне кажется, некоторых вопросов можно было бы пожестче отвечать.
Мне нравится, как работает Лавров.
Думаю, как может отношения улучшаются. Мы можем смотреть там по СМИ, которые там западные говорят, что надо снимать санкции и так далее.
Я считаю, что очень профессионально. Профессиональный подход нашего министра. иностранных дел. Мне всегда приятно смотреть из-за границы его выступления. Мне кажется, политика правильная.
Замечательно. Отлично все.
Удовлетворительно, с положительным знаком.
Все везде, как положено. С Америкой жестко, с нашими азиатскими коллегами предельно дружелюбно, ну, с Европой корректно. И Лавров молодец. В последнее время Захарова по сравнению с Псакой просто нахочка.
Прекрасно. Нравится мне.
А чем нравится?
Ну, мне нравится выступление Виталия Чуркина в ООН, мне нравится внешняя политика Владимира Владимировича Путина.
С одной стороны, положительно, что, в общем-то, помогаем для арабских там стран, развивающихся стран. С другой стороны, немножко не хватает на налаживание отношений с нашими бывшими странами СНГ.
МИД исполняет то, что ему приказывают сверху. А мой взгляд, МИД ведет себя слишком мягко, не защищает интересы России.
Я не очень доволен, я бы так сказал, если с санкциями надо разобраться, потому что хоть и говорят, что можем все сами, но по факту все равно сами не можем.
Ну, видите, я начинаю беспокоиться за господина Лаврова, у которого, по-моему, рейтинг скоро будет выше, чем у Путина, а это чревато. И действительно, МИД себя чувствует настолько уверенно, что вот мы приглашали уже нынешних сотрудников к сегодняшнему обсуждению, но они не сочли необходимым принимать участие в подобного рода дискуссии. Знаете, вот теперь как бы я хотел поставить вопрос. А как вы считаете, есть ли какая-то вина Запада вот в том переломе, который произошел, в том охлаждении отношений, а потом и почти что разрыве их?
Ну вот, Саша, я одну заметочку себе написал как раз, когда коллега из Праги говорил о том, что не нужно, ссылаясь на вашу статью и на Кунадзе, не нужно было брать на себя статус страны, побежденной в холодной войне. Ведь не то чтобы мы его сознательно брали, да, в некотором смысле этот статус был отчасти назначен нам извне. И вот почему, да, поскольку мы действительно была страна, которая отказалась от своей политической и экономической системы, как неэффективной и устаревшей, так добровольно, без войны, без иностранной оккупации, так сказать, да, в противостоянии, но тем не менее, у нас была причина, у России, я имею в виду, пересмотреть собственную идеологию, да, и пересмотреть свой взгляд на мир. У побежденных, вообще говоря, такая причина есть. А вот у победителей такой причины особенно нет. И когда мы говорим о том, что российский МИД учреждение инерционное, и что из поколения в поколение там передаются какие-то схемы о большой игре, о противостоянии Америки, о том, что британцы, ну, там, англичанки гадят разные, в зависимости от того, где они, эти англичанки, сейчас находятся. А вот, но ведь и там инерция огромная. И эта инерция, в частности, выразилась в том, что в России не увидели новое государство. В России именно что увидели и продолжили видеть те же чиновники МИДов западных, те же западные политики, те же западные журналисты, продолжающий существовать Советский Союз. Это много к чему относится. Там люди не очень заметили или очень быстро забыли Московскую революцию 91 года. Если Майдан киевский и один другой помнят, то Московскую революцию, например, на Западе не очень запомнили, как ни странно.
Он просто и не оценили,
да,
адекватно.
Она оказалась какой-то борьбой за власть. И вот был Советский Союз, и вдруг какая-то Россия. Для них переход прошел примерно как вот, знаете, от Украины, Советской Республики, там, к Украине Кучмы, да, ну что-то такое поменялось, какое-то другое первое лицо, но в общем это тоже государство. И был еще другой момент. Все-таки у России есть некоторое количество не только потенциальных союзников, но и потенциальных в любой ситуации противников. Есть страны, нации, государства, которые в силу исторической памяти своей так или иначе всегда с подозрением относятся к России. Это страны Прибалтики, это Восточная Европа, и с этим ничего не поделаешь. Они всегда будут, они будут с подозрением относиться практически к любой России. И Запад очень часто поступал по формуле «выслушай русских и выслушай их противников и сделай так, как просят противники». Ну вот, это одна из причин, mm-hmm. почему мы оказались в ситуации принявших на себя роль страны, проигравшей холодную войну, а не победители, каким мы являемся, естественно.
А вы видите какую-то долю вины Запада в том, что так все не сложилось?
Ну, я хочу сказать такую вещь сначала. Дело в том, что вот я не согласна, что мы так незаметно прошла наши перемены. Хотя согласна с тем, что перемены, как сейчас, если смотреть с даты сегодняшнего дня и с того, собственно, с чем мы оказались сегодня, то, в общем-то, не такие большие. На самом деле, это было очень, скажем так, заметно. И я помню, как вот тогдашний пресс-секретарь Бейкер, госсекретарь США Маргарет Татвайлер, говорила мне вот за кулисами там одних из наших многочисленных там встреч, переговоров, что сразу вот по следам этих всех событий 91 года, не может быть, ну как это вообще, это такая страна, и все, за одну ночь все поменялось. То есть они как раз ждали от нас того, что мы действительно вот что-то рухнуло, и раз это рухнуло так как-то вот интересно, я бы сказала, так, изящно, в том плане, что без крови, там, были почти. События, mm-hmm. да, почти без mm-hmm. крови, да. Ну, они не ожидали такого. И они не ожидали вообще такого, что это в принципе
может
произойти.
Они готовились, что только после Третьей мировой.
Вот. И вдруг вот это все случилось. И они ожидали, наверное, mm-hmm. я так полагаю, по крайней мере, тоже из того, что с некоторыми коллегами тогда говорили, они ожидали, что раз так оно все вот случилось, оно сейчас вот будет так и продолжаться, уже вот так же, нелегко, конечно, но оно будет вот иметь какое-то продолжение. А что мы видим в результате? Продолжение было, но продолжение оно очень быстро забуксовало. И я не могу согласиться с тем, что 10 лет этих медовых месяцев на самом деле длился очень коротко. И где-то уже примерно вскоре после войны в Чечне, которую я совершенно не могу оценить так, как вы оцениваете, я считаю, что это было преступление со стороны российской власти, уже начало вот все это потихонечку отбуксовывать назад. И то, что мы тогда не создали нормальную демократическую систему, мы ее не создали. Мы создали возможность вот этих преемников прихода, возможность каких-то таких вот...
Но института не были
института.
Созданы.
Мы не создали институтов. И поэтому, конечно, то есть мы их как бы вот мы остановились и все. И что тогда мы хотим тоже от Запада? Да, мы ожидали, что Запад будет к нам более, более снисходителен. Наверное, было такое, да, ощущение, что вот они должны понять, как нам тяжело. Они понимали в какой-то момент, они помогали. Как мы помним, помощь была очень значительной в тот момент. Но они за нас не могли сделать то, что мы должны. Мы свою работу не доделали. И вот это мы сейчас расхлебываем.
Ну, вот Владимир Владимирович Путин любит говорить, что Запад любит помогать в рамках гуманитарной помощи.
Ну, да.
Помощь не нужна,
а дальше вы должны поработать сами. А мы не работали сами.
Самостоятельной работы вообще невозможно заменить, да? Мы сейчас видим...
Андрей, вы как бы ответили вот на этот вопрос. Есть ли вина Запада? Ну, вот в частности, Россия несколько раз в таких заявлениях, конечно, декларативных, не было, может быть, серьезной проработки этого вопроса, просилась в НАТО. Ельцин заявлял о возможности этого варианта.
Это вообще давно просились в НАТО, в советское время. Нет, вопрос, я вот сейчас как раз хочу к этому вернуться, ведь это вот было на моих глазах в том числе. Угу. Я хочу сказать, что у нас у самих тоже было несколько романтические чувства. Мы думали, что действительно Запад нас понесет на руках в светлое будущее, окажет помощь и прочее, прочее. И как только начинали возникать трудности, оказывалось, что подход Запада гораздо прагматичнее, чем наш подход. Мы хотели влиться в демократическое, так сказать, общество и прочее, прочее, не понимая, что за это надо платить. За это надо платить собственным преобразованием внутри страны. Этого не было. Я бы еще обратил внимание на один момент. Дело в том, что не до конца мы прописывали с Западом правила игры. Я помню и поездки Бориса Николаевича, некоторые прочие, когда устные обещания, они не фиксировались. А потом оказывалось, что Запад воспринимает эти слова как уже принятое решение.
Как джентльменскую договоренность.
Да. А мы, на самом деле, не готовы переложить это на бумагу и так далее mm-hmm. и тому подобное. Вот. И, наверное, самое главное, что происходит сейчас, это то, что нам сегодня крайне трудно понять Запад, потому что Запад – это не просто отдельные страны. Мы и до сих пор делаем упор на двусторонние отношения, а не на диалог с Западом в широком смысле. Нам очень трудно понять, что на Западе уже сформировалось коллективное внешнеполитическое мышление. И что вот изменить это внешнеполитическое мышление невозможно через двухсторонний контакт. Нельзя договориться с Меркель, чтобы изменить внешнюю политику ЕС. Нельзя договориться с, допустим, с Дональдом Трампом, чтобы, условно говоря, ликвидировать НАТО. Вот мы должны от этой идеи отходить. Мы должны понимать, что мы имеем, ну, условно говоря, сегодня дело с коллективным западным внешнеполитическим разумом. А это гораздо сложнее работать вот с таким коллективным разумом, чем работать на двухсторонней основе. И с этой точки зрения, как мне кажется, еще это большая проблема для Владимира Владимировича Путина. Он ориентирован на двухсторонние контакты, он их любит.
Он понимает, как он даже пытался вбить клин, как бы,
Да. И он не любит Брюссель. Он не любит Брюссель, он не любит ЕС, он не любит НАТО, потому что это те самые мультиструктуры, с которыми работать 10 раз тяжелее.
Потому что там слышны голоса тех, кого он хотел бы игнорировать.
Кого он хотел бы, да, чтобы... Тима, вы, глядя с пресловутого Запада, как бы оценили роль Запада и усилия Запада по налаживанию отношений и вовлечению России вот в это вот демократическое партнерство, демократическое сообщество? Достаточные ли они были?
То, что вы сказали, глядя с Запада, это уже по-своему ответ на вопрос, потому что страна, где я сейчас нахожусь, Чехия, Западом еще 30 лет назад не была, а была Востоком. Что я хочу сказать? Западом в каком-то смысле можно стать, если вести правильную политику, а не политику безусловного соперничества с тем конгломератом, который мы называем Западом. Я внимательно слушал ваш опрос на улице и обнаружил, что им кажется в принципе естественным, что российский МИД в общем-то ведет себя очень сдержанно с Европой, почти менее сдержанно, как с врагом, как с противником, с Америкой, и лишь с Азией ищет каких-то общих оснований. Это типичный принцип, против кого сегодня дружим. Но так, разумеется, нельзя свое влияние повысить и наивно ожидать, что Запад вообще, как некий конгломерат разнонаправленных стран, способен выработать единую положительную политику по отношению к России. Он может дать ей рамки, в которых она может развивать свое влияние, свое торговое и прочее присутствие, но он не может дать ей привилегированного положения на основании простых заверений. И в этом смысле, кстати, проявляется мудрость, скажем, тех стран, которые входят в блок НАТО, потому что если бы они 15 лет назад приняли Россию в этот блок, а она бы развивалась по тому пути, по какому развивается сегодня, представьте себе, насколько это парализовало бы вообще весь процесс принятия решений в этом блоке. Так во всем. Иначе говоря, возвращаясь к старинной Ильфа-Петровской мудрости, спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Но это нужно понимать, разумеется, как метафору. Россия не сделала своего домашнего задания по демократизации общества и не может ожидать, что Запад в этом смысле будет вытаскивать ее из болота. Лучше свое домашнее задание сделать, свои уроки написать, и в таком случае можно будет уже на реальных основаниях чего-то требовать, чего-то спрашивать. А иначе это непременная почва для новых и новых обид.
Да, ну вот кто же будет вытаскивать Россию из болота, если она там...
Я хочу сказать, что прежде всего нам нужно пересмотреть подход ко многим проблемам. Дело в том, что вот тут уже упоминалось Прибалтика, Польша, мы должны на самом деле иметь двойную повестку дня. Повестку дня позитивную, по которой мы можем договариваться, и повестку дня негативную, по которой мы должны вести консультации и так далее. Почему? Потому что нельзя однозначно негативную повестку дня все время, так сказать, привносить. Это первое.
Ни в жизни, ни в политике.
Ну, в политике особенно. Второй момент для меня принципиально важный заключается в том, что в силу того, что в России существует процесс принятия решений на уровне одного человека прежде всего, да, вот именно президент Российской Федерации должен открыться. Я имею в виду, что даже в той же Польше, в которой не все так просто, нужен прямой диалог с президентом Польши. Как бы там ни были какие проблемы. Нужен прямой диалог с президентами прибалтийских государств. Почему? Потому что от этих стран иногда больше для нас зависит, чем от США. Потому что США – это далеко, это особый разговор, это ядерные силы в основном, там сдерживание, бла-бла-бла. А эти страны, страны Восточной Европы, страны Прибалтики, Старой Скандинавии – это повседневная жизнь России, политическая жизнь России. И поэтому нужно отказаться от некоторых наших, к сожалению, ну, не очень удачных оценок. Вот.
Ну, Андрей, вы же понимаете, что это в таком в хорошем, нормальном смысле слова маниловщина.
Это не маниловщина.
Президент Путин пойдет на диалог
это
с
не
президентом
нет,
Латвии.
Нет, это не маниловщина, потому что сама ситуация нас вынудит к этому.
Никогда Путин, я извиняюсь, да, никогда Путин, на мой взгляд, не пойдет.
Ну, он же встречался с президентом Латвии.
Так сказать, на вот эти вот
Туском у него хорошие отношения.
Переговоры и какие-то выяснения отношений, попытки что-то там улаживать. Как сказать, вот с президентами этих стран, ну, в таком вот режиме, как вы говорите. Потому что для Путина это существует один... Я абсолютно этого ничего против этого не имею, наоборот, да, всячески поддерживаю. Но я же не Путин. Вот. А Путин этого делать не будет. Потому что для Путина есть... это не по чину ему. Вот у меня такое ощущение, его как бы видение. Ему по чину говорить вот с Обамой, ну, с Меркель.
Почему? 10-миллионная Греция по чину, а Польша 40-миллионная не по чину.
И, нет, конечно, и Греция там
потому
тоже...
Потому что в 10-миллионной Греции пришел правильный человек к власти.
И плюс Афон там есть.
Ему даже было с лидером оппозиции по чину встретиться, потому что ему объяснили, вероятно, мидовцы, что рейтинг оппозиции высок у греков и...
Саша, а как вы считаете, насколько так действительно кардинально важен вот диалог двусторонний вот именно с этими лидерами стран бывших так называемых соцстран и бывших прибалтийских советских республик?
С одной стороны, при монархической системе дружба государей очень важна. Но дружба государей не все заменяет, и это мы видим прекрасно на примере российско-турецких отношений, где какая была дружба государей много лет. Просто не разлей вода. Абсолютно как раз маниловская. И она кончилась за одну неделю, когда столкнулись интересы. Поэтому кроме дружбы государей, конечно, должна быть институциональная дружба. Вот именно что более коллективная. Нужно действительно снимать раздражение между Россией и Прибалтикой, Россией и Польшей, просто потому что не будет ситуации, когда они не будут влиять на западную повестку. Это невозможно. Они формальные союзники. И представить себе действительно, что мы поверх них договоримся с немцами и англичанами и сделаем новую Антанту, не получится. Вот. И то, что это можно сделать, показывает история с Туском. Да, то правительство польское было прагматичнее, нынешнее правительство вызывает вопросы даже внутри самого Евросоюза, но Польша как страна никуда не денется, все их исторические переживания никуда не денутся. И, в общем, отношения между народами нужно выстроить. И это совершенно неизбежно. И во-вторых, нужно понять, совместить правильным образом внутреннюю политику и внешнюю. Наша внутренняя политика, которая во многом сейчас строится, ну, мобилизация населения, на идее осажденной крепости нас хотят разрушить, и Запад враг, с трудом совмещается с довольно прагматичной внешнеполитической задачей занять свое законное место за столом принятия решений, да, в мировом совете директоров, вот в этом президиуме, куда мы хотим сесть, потому что мы большие, самостоятельные и так далее. Эта внутренняя политика с этой внешнеполитической задачей совмещается не очень. Значит, все-таки антизападный накал внутри страны тоже надо снижать.
Надо отлично. Снижать, но вряд ли такое ощущение, что он только накаляется. И вот судя из маленьких комментариев...
Я думаю, там есть колебания. Я думаю, что это будет колебание. Я думаю, что сейчас он сохранится до выборов в Государственную Думу, а к президентским выборам, к новым, я думаю, что он будет снижаться, антизападный накал. Почему? Потому что с точки зрения даже экономики, 2017 год, возможно, для нас будет гораздо сложнее, чем 2016. Мы действительно начинаем исчерпывать резервы. И... А условно говоря, выходя на новый президентский цикл, я уверен, что Владимир Владимирович в 2018 году успешно переизберется, выйти на новый президентский цикл до 2024 года без нормальных отношений с Западом, без доступа к финансовым ресурсам, без доступа к новым технологиям, невозможно.
Ну, невозможно, Андрей. Еще более тяжелые времена переживала советская Россия и все прочее. Ничего.
Ну, пока никаких признаков.
Тогда была другая жизнь, абсолютно. Тогда все-таки, извините, Не было интернета, не было мира, не было информационных потоков.
Ну, интернет можно закрыть, как успешно демонстрируют у нас наши власти. И еще есть куда двигаться в этом направлении.
И скорее, как успешно демонстрируют все-таки китайские власти.
Ну, то есть у нас есть что убрать.
У нас есть, но я еще раз говорю, наше положение гораздо хуже, чем китайское, поверьте мне. У нас нет внутренних резервов для эффективного быстрого развития. И, кстати, об этом сейчас начал говорить Кудрин, потому что то, что мы можем сделать в экономике, да, это только часть того, что мы хотели бы сделать. Потому что без денег, без технологий мы не сможем этого сделать. А это значит что? Ведь Владимир Владимирович, как любой президент великой страны, он хочет войти в историю с завершением определенной программы, цикла и так далее и тому подобное. Но так сложилось сегодня, что за счет внутренних резервов, вот тот цикл, который он задумал, мы не завершим. Поэтому я думаю, что подвижки будут. Подвижки будут, но подвижки будут не раньше, я думаю, конца этого года.
Ефим, ваш взгляд с бывшего Востока, ныне Запада, как вы считаете, нету у Путина и у России другого варианта, кроме как все-таки искать прогресса в отношениях с Западом?
Мне хотелось бы ответить на этот вопрос положительно. Да, нету других возможностей. Но, к сожалению, я вынужден согласиться с Галиной Сидоровой в том смысле, что оба варианта пока открыты. Дело в том, что отказ от нынешней политики, противостояние. А я, кстати, не вижу в этом идеологической составляющей, потому что не знаю путинского проекта будущего. Вот здесь говорилось о том, что он должен завершить некий цикл начинаний, но каких начинаний? В чем проект будущего? В чем видение путинское? Что он России, собственно говоря, предлагает? Этого я не знаю. Так вот, прозвучало здесь, что есть у России какие-то естественные исторические противники. И почему-то в числе этих исторических противников, кроме очень далеких, всяких тех, кого называют пиндосами и прочими, вся Центральная и Восточная Европа. Но по всей пограничной линии, все эти государства, сейчас еще к ним присоединилась Украина с Молдавией, бог знает что с Белоруссией. Почему? Это что, чистая случайность, совпадение, мячик попал в ту же ямку много раз подряд? Да нет, конечно, это сложное историческое взаимоотношение, которое можно исправить только отказом от империальных позиций и предложением настоящего сотрудничества, так сказать, начиная с нуля по гамбургскому счету. Это то, что Путин не делает. Вместо этого он выдёргивает каких-то коллаборационистов, каких-то людей по совершенно разным признакам объединенных и представляет их населению как своих союзников. Так не переубеждают другие народы, на мой взгляд. Но способен ли Путин на это? Возвращаясь к началу вашего вопроса. Если он открывается миру, если Россия открывается миру, то ей не нужен Путин. Вот в чем проблема путинская. Можно обойтись без него. Россия, открытая миру, не рассчитывает на подачки, а рассчитывает, я повторяю, на рамки, нормальные рамки нормальных отношений в коммерции, в политике, в культуре, во всем. Она то ли получает приз Евровидения, то ли его не получает, и никто это не считает, как говорится, за обиду. Никто не держит за обиду, так сказать, разговорным языком. В России же наоборот, все воспринимается как обида. Поэтому мне не кажется, что Путин способен в этой ситуации Россию открыть миру, пойти, переменить, так сказать, вектор развития российского. Иначе ему пришлось бы самому уходить. Зато обострением ситуации, ужесточением внутренних предписаний, норм и так далее, в том числе и по отношению к интернету и другим современным технологиям, там еще возможно какое-то время продержаться. А других целей я не вижу. Если бы Путин предъявил завтра какой-то реальный проект будущего, я, может быть, и задумался бы над тем. Ну, может быть, он завершит его. Но я его не вижу. А следовательно, кроме простого сохранения власти, а это уже на уровне рефлексов, что называется, я не вижу здесь никакой возможности для открытия России.
Замечательно. Вы знаете, вот уже в коде нашего нашего разговора я бы хотел вернуться, собственно, к МИДу и к, как ни парадоксально это прозвучит, вот к роли МИДа в формировании внешней политики, внешней политической повестки. Неужели вот действительно министр иностранных дел это лишь такой пресс-секретарь президента и его порученец по делам, по вопросам внешней политики. У дипломатии может быть какое-то свое собственное лицо, собственная линия, какая-то степень самостоятельности в действиях, влияние на политическое решение? Или вот это правильно, то, что МИД это, в общем, МИДовская высотка, это, так сказать, одна из башен Кремля?
МИДовская высотка это один почтамт, через который присылают сообщения. Это отчасти так. Нет, там все-таки более диалектический процесс. Несомненно, важнейшие внешнеполитические решения, выбор курса, выбор основных интонаций – это выбор Кремля. Но очень много конкретики делается в МИДе. И поскольку эта конкретика влияет и на там, по совокупности на крупные решения, то процесс более диалектический, чем отправка кремлевской почты через МИДовский почтамт.
Сравнивая, опять же, Козыревское время нынешним.
Было 4 министра в 25 лет. Да? Козырев, Примаков, Иванов, Лавров. Условно говоря, я бы отнесла двух первых к стратегам, абсолютно разных, понимаете, в разных ипостасях, да, и с разным там видением. И таких вот двух вторых к технократам. Но, к большому моему сожалению, что происходит сейчас, происходит, в общем-то, то, что у нас один министр, один президент, то есть на самом деле Владимир Владимирович Путин у нас сам себе министр и сам себе президент. У нас нет министра иностранных дел в том плане, в котором, на мой взгляд, должен быть, должен он существовать. То есть нет роль МИДа сейчас, ну как, собственно, ну, прежде всего, конечно, роль МИДа, она снижена до, вот, к сожалению, до роли вот этого почтамта. Потому что Владимир Владимирович Путин видит внешнюю политику как нечто, в чем он хорошо разбирается, в чем он действительно смыслит, что ему интересно. И поэтому он как бы это все, что называется, подгребает под себя, и все во многом зависит от его, от того, что происходит в его голове. Вот. В этой ситуации МИД исполняет не только роль почтамта, но, к большому сожалению, вот судя по тому, что мы, я вот, по крайней мере для меня, к сожалению, роль некого такого пропагандистского рупора и во многом, скажем так, сама вот вся эта внешнеполитическая дипломатическая деятельность, она приматизируется, упрощается, превращается в пропаганду.
Андрей,
вот
да,
то, что говорили люди на улицах, мне просто напомнило вариант вот такого Советского Союза, как все замечательно, особенно наша внешняя политика КПСС. Вот, вот так вот у меня
с
это ощущение.
С кем вы склонны больше согласиться? С Александром или с Галиной?
Я бы другую точку зрения немножко озвучил. Вы понимаете, в чем дело? Как бы ни была сильна администрация президента сегодня, да, она действительно сегодня очень эффективно работает. Без МИДа она сегодня не может. Она не может без МИДа. То есть здесь вот действительно взаимосвязь. Понимаете, проблема заключается в другом, что МИДу не разрешается быть инициативным.
Он, а у МИДа как... есть, у нынешнего МИДа есть этот потенциал?
Нет, потенциал есть, конечно, всегда. Там есть хорошие, прекрасные профессионалы, работают. Но вопрос заключается в том, что не они определяют. Не они определяют ситуацию. И, честно говоря, ну так всегда было на самом деле, сейчас может быть больше. МИД иногда боится проявлять инициативу. Это очень серьезно. Но, с другой стороны, я еще говорю, без МИДа никуда. Опять же, ведь, Владимир Владимирович, он очень умный человек, поверьте мне.
Он ведь, в этом нет сомнений.
Что все время, так сказать, подает? Что МИД – это гарант того, что Россия играет по нормам международного права. И что вот это, так сказать, очень важно.
То она это, играет?
Нет, формально играет. Формально играет. Формально Россия играет по нормам международного права.
Но ну как, еще... Вторгаться в Украину, это как, по нормам международного права?
Ну, не берем Украину, это особый случай,
ну конечно. Да? Это тоже наша внешняя политика,
это наша ближайшая политика. Но это не МИДовская позиция была, и МИД...
Мы должны для последней реплики, она станет заключительной, оставить еще Ефиму нашему обязательно время. Ефим.
Да нет, времени осталось на минуту. Я повторю мысль о том, что апеллировать нужно не к личностям, а к народам. Позиционировать себя нужно прежде всего как демократическую страну. И если Россия серьезно будет это делать, она и всю внутреннюю свою политику вынуждена будет перестраивать по этим лекалам. А если она воспринимает себя как из цивилизационного соперника Запада, она, естественно, будет соперничать и с его идеологией, то есть с демократией.
МИДу суждено в этом сыграть какую-то дополнительную такую роль, корректирующую?
Нет, думаю, что МИД это все-таки инструмент. В общем-то, такое всегда бывает. Не думаю, что на Западе Министерство иностранных дел проводит абсолютно самостоятельную политику. Их дело проинформировать и вручить почту куда следует.
Ну, замечательно. Увы, нашу дискуссию мы вынуждены на этом заканчивать. Спасибо ее участникам, Галине Сидоровой, Андрею Федорову, Александру Баунову, Ефиму Финштейну. Вел программу «Лицом к событиям» сегодня Леонид Велихов. До новых встреч.